Итак, продолжаем читать читание Чаритамриту. Антилила, глава 17. Она называется «Преображение». Итак, я продолжаю со слов свидетелей мою повесть о чудесном, сверхъестественном, надмирном безумии луналикого Гауранги. Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауры. Днем и ночью, носимый на волнах любовных переживаний, Махапрабху бредил и безумствовал. Однажды он полночи проговорил о Кришне со Сварупой и Рамананой. Сварупа несколько раз прерывал беседу, чтобы пропеть Господу стихи, живописующие его переживания. Рамананда Рай читал Шри Гита Говинду и стихотворение Видьяпати и Чандидаса. Заслушав стихи, Господь с грустным голосом читал сочиненное им продолжение. Когда после нескольких часов душевного возбуждения Господь немного успокоился, Сварупа с Раманандой отвели его в комнату и разошлись по домам. Говинда по обыкновению заснул снаружи у порога, а Господь, так и не смежив глаз, стал громко петь. Вдруг он услышал звуки флейты и, не помня себя, каким-то образом очутился на улице, при том, что все три двери его жилища были заперты снаружи на засовы. Добежав до места у львиных ворот, где обыкновенно коровы тайланги устраиваются на ночлег, он лишился чувств и упал на землю. Это коровы тайланги, это из края Тайланга. Это такие маленькие, вот в Пуре они обитают обильно, такие вот коротконогие коровки и быки с большим-большим горбом, таким несуразным. Это вот они как раз называются тайланги. Тем временем Говинда, проснувшись и не услышав звуков за дверью, поспешил к Сварупе, и они вместе отворили Господню каморку. Не обнаружив Господа внутри, Сварупа разбудил преданных, и они с зажженными факелами отправились на его поиски. Обойдя почти весь город, они очутились у львиных ворот, и кто-то из них заметил Махапрабху, лежащего без чувств между низкорослыми коровами. Руки и ноги его были втянуты в туловище, как у черепахи, кожа покрылась мурашками, изо рта шла пена, из глаз потоком струились слезы. А само неподвижное тело его напоминало тыкву. Коровы обнюхивали его, обступив со всех сторон, и преданным стоило больших усилий отогнать Господа, опьяненных неземным ароматом животных. Взяв Махапрабху на руки, они отнесли его домой. Они пели над ним святое имя до самого утра, покуда он не пришел в сознание. Скоро конечности его снова вышли из туловища, и он принял обычный свой облик. Он поднялся на ноги и опять опустился на землю. Оглядевшись по сторонам, он спросил Сварупу рассеянно: «Где я? Как я тут очутился?» «Я помню, что услышал звуки свирели, что доносились из рощи Вриндаваны. Я прибежал туда и увидел на поляне царевича Враджи, выводившим на тростинке свой чудесный напев». Он поманил свирелью Шри Радху в лесную чащобу. «Я последовал за ним, плененный звоном его ножных колокольчиков. На лесной поляне я увидел его с пастушками, которые заливались веселым смехом и нежно пели ему свои песни. И вдруг вы загомонили и шумом своим возвратили меня в этот опостылый мне мир. Я больше не слышал ласковые переливы их голосов, перезвоны колокольчиков и напевы флейты». Помолчав минуту, Махапрабху произнес тихо и устало: «Сварупа, наполни слух мой живой влагою, иначе я оглохну». Читая сердечные желания Махапрабху, Сварупа нежно запел. Текст из Бхагаватам 10.29.40. «О, любимый, нет женщины на земле и во вселенной, которая не нарушила бы ради тебя все запреты, зачарованная твоей свирелью. Всякая живая тварь, коровы, птицы, деревья, антилопы, исполняется блаженство, едва ее коснется твой чарующий взгляд. Под ласковым взглядом твоим, а твои улыбки расцветают, померкшие наши лица, румянятся щеки, разгораются очи. Едва Сварупа умолк, Махапрабху продолжил читать этот стих своими словами, весь дрожа от мучительного желания и волнения. В ожидании любовных утех устремились девы к заветной роще, но сын Яшоды встретил их надменной улыбкой и велел возвращаться домой к их отцам, мужьям и семейным хлопотам. Речи Кришны опечалили юных пастушек, от досады покатились из глаз их горькие слезы. О, любимый, на земле и в целом свете не найдется женщины, что не была бы зачарована твоею свирелью. Флейта у губ твоих алых, колдуньи искусные в приворотах, нареченные тобою в наместнице, она женщин повсюду пленит и в рабство навечно уводит, лишает сна и покоя. Честь и гордость понуждает отринуть ради тебя, влечет к тебе поперек нашей воли. В напевах флейты твоей таится услада, очи твои, души наши пронзают любовными острыми стрелами, заставляя забыть и стыдливость, и страх. Мы покинули дом ради тебя, отвергли верных мужей, приступили запреты, лишь бы на миг быть рядом с тобой, наш любимый. Не брони нас, будь милостив к нам, лотосоокий владыка, не лишай нас надежды, а дома для нас теперь все чужое. О, Кришна, всем известно, как ты на хитрости гораст. Твои слова всегда не совпадают с делом. Тебе забавно посмехаться над нами, нам же шутки твои погибелью грозят. Голос твой и свирели напевы, и звон украшений, сливаясь в медовый ручей, текут в наши уши и затопляют сердца, пресекают ток жизни, лишают основы. Дрожа всем телом, Махапрабху заговорил от имени Ширадхики, когда она смущенная решила поверить наперстнице свою любовь к Кришне. В этот миг он упивался сладостью прекрасного сына Яшоды. Цитата Говинда Лиламрита Ширупы, 8.5. «О, милая подруга, голос Кришны звучен, как раскаты грома. Сладкой трелью льется перезвон его золотых запястий. В своих речах лукавых он сыплет шутками, что повергают девушек смущение. Все девы райские, да и сама богиня неба, замирают от очарования, едва заслышат стройные напевы его свирели. Он, пред кем главу склоняет всемогущий бог любви, во мне желание возбуждает поглощать все звуки мироздания. Голос Кришны звучен и ракочет, как ракочет перед бурей грозовые тучи. Песни его слаще птичьей трели. Звук один его чудесного напева затопляет целый свет блаженством. Чьего слуха его песня дивная коснулась, вмиг становится глухим ко всем звучаниям мира. О, подруга, посоветуй, какому покаянию мне предаться? Ведь песня Кришны заглушила для меня все звуки мира. Но и она теперь умолкла, и я, лишённая нектара упоения, от жажды изнывая, расстаться с жизнью вынуждена нынче. Звон ножных его колокольчиков лебединой песне подобен. Звон запястий слаще кукушечьей трели. Однажды позволь мелодии этой слуха коснуться, и уши твои ты затворишь навсегда, чтоб звуков иных больше не слышать. Речи Кришны слаще сладкого меда, замешанного с животворящей камфорой его улыбки. Звучание и смысл слов привносят сотни ароматов в мед его речей пьянящих. Уши мои, как две птички-чекоры, утоляют жажду, лишь ловя на лету животворные капли нектара. И если надменное небо не оросит их благодатной влагой, птички мои умирают, изнуренные жаждой. Напевы сладкие его свирели волнуют женские сердца, напоминая о часах любовной неги. От трепетания в теле слабеют их тугие пояса, и юные пастушки, забыв о чести и стыде, покорно отдаются в рабство Кришне. Небесная царица, и та, заслышав звуки чудной флейты, спускается на землю Кришне, сгорая от любовного желания. Но чары тайные ее не возбуждают в Кришне страсти, и покаянием суровым не может властная богиня своей добиться цели. Удача услышать четыре заветных напева выпадает на долю немногих счастливых. И если слуха твоего ни разу не касался Кришна, то глухи твои уши, как опустевшие прибрежные ракушки. Страстное волнение охватило Махапрабху. Он застенал в отчаянии, не находя покоя для своей души. Дрожь волнами пробегала по рукам его, ногам и по груди. В его внешнем состоянии отразились все мельчайшие любви оттенки. Волнение, тоска, досада, томные желания, страх, смятение и отвага. Присущее обычно Радхе состояние однажды выразил в своей поэме «Лилашука», стих из которой нынче произнес Гаурасундар, и тотчас миру, погруженному во мрак, устами Радхарани стал толковать его значение. «Как быть мне? Кому поведать о моей печали? В душе моей последняя надежда умерла. Услышьте кто-нибудь мои стенания. Отзовитесь с вестью доброй, чтоб любящее сердце упокоить. Поведайте о том, кто взору слаще меда, чья улыбка – единственная радость для очей, нежнее лотоса чей образ. Но кто так скуп на милость? Сгораю я от жажды ненасытной увидеть сердцу милый образ Кришны». Бинвамангал Такур, сценический образ Лилашука, Кришна, Карнамрита, 42. «Душа моя без Кришны умирает каждое мгновение, а оживить ее способен только образ милый. Но вы, мои подруги, как я погляжу, полны смятенья сами, и вряд ли потому откроете мне способ утешения. Какому мне прибегнуть покаянию, каким трудам предаться, куда направить стопы, чтоб Кришна вновь очам моим открылся? Я каждое мгновение ощущаю всем существом моим, как в разлуке с Кришной пламя моей жизни угасает». Когда через несколько времени к Махапрабху вернулось сознание внешней действительности, он вспомнил слова блудницы Пингалы и принялся возбужденно истолковывать их. «Я стану счастлива тогда лишь, когда утрачу всякую надежду видеть Кришну. Не поминайте мне о нем, но научите, как разучиться помнить. А лучше отвлеките мои мысли беседами о чем-нибудь хорошем». Стараясь Кришну позабыть, она о Кришне непрестанно вспоминала. И вдруг, увидев Кришну в своем сердце, врасплох застигнутая, крикнула подругам: «О чудо! Тот, кого я видеть больше не желала, нынче в моем сердце возлежит». Радха видит в Кришне воплощение бога Камы, что стрелами любви сердца людей терзает. Всесильный бог любви, с испугом говорит она подругам, пред которым целый мир трепещет, решился нынче мое сердце покорить. Коварный враг, злодей бездушный, он принял облик ненавистного мне Кришны, чтобы мои продлить страдания. В тот миг досада одолела все остальные чувства, что в яростной борьбе за сердце Радхина сражались. И укорять пустилась воеводу, что допустил в столицу ненавистного врага. «О ум злосчастный, разве ты не знаешь? Дозволь ему проникнуть в сердце, его оттуда не изгонишь никогда. Душа, попавшаяся в сети Кришны, это рыба, вынутая из воды. Впрочем, чудная улыбка Кришны в миг последний стоит всех мучений мира. Где ты, любимый Кришна, сокровище моих очей, лотосоокий государь, бездонный счастье океан, витязь смуглоликий, в золотых одеждах, упоенный танцем сластолюбец. Куда бежать мне, чтобы найти тебя, о Кришна? Ты только расскажи, и ветром я примчусь. Воскликнув так, Махапрабху вскочил на ноги и метнулся прочь из дома. Сварупа едва догнал его и, остановив, принес на руках обратно домой. Придя в чувство, Господь произнес умоляюще: «Друг мой Сварупа, спой мне что-нибудь, ласкающее сердце». Сварупа запел прекрасную Гита-говинду Видьяпати. Так, с той поры, каждый день и каждую ночь, Махапрабху впадал в беспамятство и бредил часами напролет. Даже тысячеустый вселенский змей не смог бы живописать переживания, что испытывал Господь Чайтанья в прошествии одного дня. Для меня же, земного существа, задача эта вовсе за пределами мечтаний. Я могу лишь указать направление, где оно происходило, но как указывают на ветви дерева, за которыми спряталась луна. Но описать это чудо вне чьих-либо способностей. Впрочем, рассказанного мною достаточно, чтобы упокоить любое страждущее сердце и пролить некоторый свет на знамение божественной любви. Радость любви безмерна. Даже Господь Бог не способен напиться ею, насытиться, изведать ее до конца. Шри Чайтанья беспримерно щедр и милосерден. Миру неизвестны примеры большего добродушия и щедрости. Всякий человек да преклонится к стопам Чайтаньи и сыщет подле стоп его сокровище Божьей любви, любви к Кришне. В настоящей главе я попытался описать Господне преображение, когда в состоянии умопомешательства он превращался в бесчленный комок плоти, напоминающий втянувшую в себя конечности черепаху. В своей Гуранга Става Калпаврикши Рагунатха Дас так описал Господне преображение. Так тайною осталось, что Чайтанья миновал три... Так тайною осталось, как Чайтанья миновал три запертые на засовы двери, преодолел четыре стенки и без чувств упал средь джаганатховых коров. И внутрь тела, как у черепахи, конечности его подобрались. Молю я небо, чтобы образ этот дивный навеки в моем сердце был запечатлен, и чтобы мне передалось его безумие. Припав к стопам Шрирупы и Рагунатхи, с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Давай, Кирюшечка, давай, пойдем. Натанавась. Итак, 17 главу мы закончили. Она малюсенькая, 73 стиха всего. Ну что, давайте 18-ю. Хорошо. Читаем следующую главу. Глава 18. Утопление. В свете яркой осенней луны Махапрабху принял океан за Ямуну. Бросившись в воды, где Кришна предавался любовному веселью, он лишился чувств. И лишь на рассвете близкие отыскали его и вынесли на берег. Да сохранит мою душу вечно блаженный сын Шачи. Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитьянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауру. Днем и ночью, до самого последнего мига своего бытия в Нилачале, Господь тонул в океане разлуки с Кришной. Однажды осенней ночью, когда над Нилачалой взошла полная луна, Махапрабху вместе с близкими бродил по городским улицам. Они гуляли в садах и рощах, пели друг другу песни и читали стихи о Кришне и его любовных похождениях. Господь вопрошал в забытии о Кришне и танцевал, изображая любовный хоровод сына Яшоды. Порой он метался меж деревьев, как слепой, порой катался по земле в великой скорби или валился без чувств долго не приходя в себя. Услышав, как кто-нибудь из близких читает стихи о любовном хороводе Кришны, он повторял его, а затем слагал продолжение. Они перечли все стихи из писаний, живописующие танец царевича Враджи с возлюбленными. Внемля им, Махапрабху то погружался в печаль, то смеялся радостным смехом. Чтобы не увеличивать непомерно объем книги, я не буду приводить здесь все стихи и их толкование Господом, а зря, и не буду повторяться о телесных преображениях, что происходили с ним. Я только скажу, что случалось это с ним каждый день в прошествии всех последних 12 лет его пребывания в Нилачале. В предыдущей главе я коротко рассказал о телесных преображениях Махапрабху и изложил его речи, что произносил он в беспамятстве. Даже вселенский змей Ананта, попробуя он описать 1000 своих уст душевные движения Махапрабху, происходившие в течение одного единственного дня, оказался бы бессилен перед этой задачей. И Ганеша, пиши он хоть миллионы веков, не смог бы до конца расписать день земного бытия Шри Чайтани. Сам Кришна дивится смене настроений в любящем преданном сердце. Если Бог не способен объять пределы любовных переживаний, то тварям его это и подавно не под силу. Для самого Кришны великая неразгаданная тайна – все, что творится в преданном сердце. Кришна, всесильный Господь Бог, не умеет до конца прочувствовать всю боль, всю радость и их смешение в глубинах любящей души. Любовь заставляет танцевать Кришну. Любовь заставляет танцевать охваченную ею преданную душу. И они танцуют втроем – любовь, любящий и возлюбленный. Всякие попытки описать танец любви в любящем сердце сродни потугам карлика дотянуться до луны. Как ветер не поднимает из океана больше одной капли, так живое существо не объемлет больше одной капли любви к Кришне. В океане любви никогда не утихают волны переживаний, число которых превосходит человеческое разумение. Лишь Сварупе и немногим из его круга дано было познать глубину упоения, что испытывал Шри Кришна Чайтанья. Что до прочих душ, то они омывают себя от скверной капли любовного океана, внемля рассказу о Господних переживаниях. Последним из стихов, живописующих любовный хоровод Кришны, был стих из Шри Бхагаваты о водных забавах сына Яшоды. Шримад-Бхагаватам 10.33.24. «Осыпаемый из поднебесья цветочными лепестками, единоличный владыка всех миров, плавал и резвился в чистых водах Ямуны, обрызгивал водой своих возлюбленных, затевал в реке веселые игры, точно слон среди влюбленных подруг, и, казалось, не будет конца этой счастливой ночи». Этот стих Махапрабху произнес, ступив в Айтоту, откуда открывается вид на океан. Айтота – это вот такой холмик, где находится храм Тота Гопинатха. Вот это место называется Айтота. И оттуда открывается океан. Высокие волны освещались серебряным лунным светом и сверкали, как воды ночной Ямуны. Устремившись к берегу, Махапрабху исчез так быстро, что этого никто не успел заметить. Ринувшись в океан, он лишился чувств и был унесен волнами прочь от берега. Так, тут я поменял на совершенное время. Итак, и казалось, не будет конца этой счастливой ночи. Стих этот Махапрабху произнес, ступив в Айтоту, откуда его взору открылся вид на океан. Высокие волны освещались серебряным лунным светом и сверкали, как воды ночной Ямуны. Устремившись к берегу, Махапрабху исчез так быстро, что этого никто не успел заметить. Ринувшись в воды, он лишился чувств и был унесен волнами прочь от берега. Будто древесный ствол, он погружался в водную пучину и вновь всплывал на поверхность. Постичь Господню драму не дано разуму человека. Вскоре быстрое течение подхватило его и понесло вдоль берега в сторону Канарки. Там водное течение в Пури устроено так, что примерно через 50-100 метров от берега проходит подводное течение. Оно, как правило, идет в сторону, ну севернее. Да? Если смотреть на океан, то левее, вот как раз туда, к Канарку. Вот, поэтому считается, что очень, очень опасны там вот эти подводные течения, что вот ты резвишься возле берега, вроде резвишься, и вот если ты перешел некий предел, то дальше тебя волны уносят, и можно хорошо утонуть насмерть. Это, конечно, будет трагедия для родственников. Утонуть в Пури – это, конечно, великая трагедия для души. Вскоре быстрое течение подхватило его и понесло вдоль берега в сторону Конарки. Оторванный от внешней действительности, он был всецело поглощен играми Кришны с юными пастушками в водах Ямуны. Обнаружив исчезновение Махапрабху, Сварупа с преданными тотчас бросились на его поиски. Более всего их изумляло, что Господь пропал столь внезапно, что этого никто не заметил. Может быть, сейчас он у Джаганатха или у Гундичи, или в каком-нибудь саду лежит без чувств, а может быть, у Нарендры Саравары, или Чатака Парваты, или даже в Кунарке вопрошали они друг друга. Несколько часов близкие искали Махапрабху в городе и за его окраинами, покуда к полудню с толпою местных не очутились у океана. После долгих часов безуспешных поисков они с болью в сердце сказали себе, что Махапрабху верно исчез навсегда. «Горе, великое несчастье постигло нас», — бормотали они себе, оплакивая в душе свои надежды и прощаясь с жизнью. «Не забудь, что друзья и родные всю жизнь тревожатся о тебе». Цитата из Абхигьяна Шакунталы Натаки. Но потом они решили искать его вдоль берега. Большая часть направилась к песчаным холмам Чатаки Парваты. Это где жилище Сарасвати Такура. Значит, они разделились на две группы. Большая часть направилась к песчаным холмам Чатака Парваты. Сварупа же вместе с немногими пошли по берегу к северу в сторону Канарки. Обессиленные горем, они едва передвигали ноги и безутешно рыдали. И только любовь облегчала им душу и вдохновляла продолжать поиски. Недалеко за городом им повстречался рыбак, шествующий с неводом через плечо, смеющийся и рыдающий попеременно, то пускаясь в пляс с воплями «Хари-хари». Преданные изумленно переглянулись между собой, и только Сварупа догадался, что делается с этим человеком. «Приветствую тебя, любезный!» – окликнул он дружелюбно незнакомца. «Что произошло с тобой? Что веселит тебя и печалит? Не встретил ли ты кого-нибудь необычного на берегу?» «Нет, милый человек», – ответил рыбак, рассеянно улыбаясь. «Берег тут пустынный, и никто тут не ходит. Однако странная вещь со мной приключилась в море. Мне в сети попался утопленник. Поначалу я подумал, что поймал большую рыбину. Но когда увидел человеческое тело, смертельный страх обуял меня. Потом, совладая с собой, я принялся было выпутывать утопленника из невода. Но едва коснувшись его, я ощутил, будто в меня вселился недобрый дух. Меня всего затрясло, рыдания вырвались из моей груди. Волосы вздыбились. Я пытался кричать, но голос мой сделался сдавлен, будто в горле что-то застряло. Не знаю, что это было, может быть, дух покойного брахмана, может, злодея, но он вселился в меня от одного касания, одного взгляда на утопленника. Тело его невероятно большое, почти 7 локтей в длину. Руки и ноги, каждая локти по 3. Суставы его разъединились и болтаются под кожей. Увидев это, я чуть не умер от страха. Должно быть, бес поселился в утопленнике. Глаза его были раскрыты, но в них была пустота. Уста его исторгали странные звуки, что-то вроде гон-гон, но большей частью он был без сознания. Когда я увидел его, будто бес вселился в меня. Горе мне, он хочет погубить меня. Если так будет, кто позаботится о жене моей и детях? Мне и говорить-то о нем трудно. Мне срочно нужен бесогон. Не Михалков, а вообще. Раньше со мной такого не было. Хоть я рыбачу один по ночам в безлюдных местах, и ремеслом моим я убиваю живых тварей, духи никогда не трогали меня, потому что я молюсь всемогущему Нарисимхе. Но сейчас, едва я произнесу имя моего покровителя, как бес этот страшный мечется во мне с удвоенной силой. Один вид утопленника приводит меня в смертельный ужас. Не ходите туда, добрые люди, бес овладеет и вами. Успокойся ради Бога, ласково и тихо сказал Сварупа, стараясь заглянуть в лицо рыбаку. Не стоит волноваться по пустякам, я сам умею заклинать духов и сам избавлю тебя от напасти. Сварупа Гасани бережно положил руку на голову рыбаку и прошептал ему на ухо молитву. Затем он трижды шлепнул одержимого по щекам и произнес: «Изыди, бес!» Взор рыбака тотчас прояснился, и Сварупа молвил: «Все кончено, милый человек. Бес изошел, он больше не потревожит тебя». Сердце рыбака одновременно сжималось от страха и рвалось от невиданной любви. Теперь же, когда страх уходил мало-помалу, он начинал овладевать собой. «Добрый человек», – произнес опять Сварупа, – «тот, кого ты принял за злого духа, на самом деле Кришна Чайтанья. Он и есть сам Господь Бог. Одержимый любовью, он бросился в море, а ты выловил его в свои сети. Когда ты дотронулся до него, в тебе пробудилась любовь к Кришне. Но ты испугался ее, сочтя Чайтанью за привидение. А теперь, когда ты видишь, что тебе ничто не угрожает, будь добр, отведи нас к нему». «Я знаю Чайтанью, я видел его много раз в городе», – уверенно сказал рыбак. «И говорю определенно, то, что я вытащил, не Чайтанья». «Ты ошибаешься, любезный», – сказал Сварупа тихо, но настойчиво. «Это он, просто любовь преображает влюбленного до неузнаваемости». Такое с ним уже бывало. Бывало, что тело его расползалось на части. «Коли так радостно», — согласился рыбак, — «пойдемте за мной, я покажу вам его». Господь лежал, весь осыпанный песком, распластавшись на земле. После нескольких часов в воде тело его побелело и обмякло. Кожа растянулась и обвисла, и поднять его оказалось невозможно, потому что плоть его растекалась, как медуза. Сварупа отряхнул с Господа песок, сменил его нательную повязку на сухую. Махапрабху положили на отрез ткани и, взявший с 4 концов, понесли берегом до дому. По пути преданные пели ему на ухо имена Кришны. Вскоре он зашевелился, отвечая на звуки внешнего мира, а потом, открыв глаза, громко крикнул и вскинулся на ноги. Суставы его вновь сошлись, тело приняло обычные очертания, однако еще не вполне овладев собой, он рассеянно озирался по сторонам. Сознание его обращалось то внутрь, то блуждало вовне или задерживалось на границе между внешней действительностью и внутренней. Преданные называли такое пограничное состояние полувнешним. В нем Махапрабху не уходил в себя полностью и не вполне сознавал окружающий мир. В этом полувнешнем состоянии он говорил бессвязно, обращаясь ни к кому в пространство. «Я был во Вриндаване», — глухо бормотал он, — «я видел Калинди, в прозрачных водах которой весело резвились царевич Враджа, Враджи с Радхикой и ее подругами. Я смотрел на их забавы с берега вместе с юными пастушками. Мы поочередно изображали Кришну и его влюбленных. Поручив подругам свои верхние шелка, пастушки ступили в прозрачные струи Ямуны, где ожидал их сын Яшоды, довольный, что исполнилось его заветное желание. Смотрите, о подруги дорогие, на раздольные забавы Кришны. Проворные его ладони, тонкие и нежные, лотосом подобные, как слон молодой среди стада, разгоряченный любовью, играет в воде сын Яшоды. Как смело брызгаются они в воде руками, бросая горстями ее в лицо друг другу. И в водопаде брызг, и в гомоне веселье. Все побеждает в битве этой, и всем все побеждают в битве этой, и все терпят поражение. Подобно туче грозовой среди сияющих, как молнии пастушек, Кришна, поливаемый со всех сторон, сам расточает ливни. Как птички-чатаки, глаза влюбленных дев живительную влагу черной тучи поглощают. Сражение водой на расстоянии сменяется сражением с протянутой руки, потом лицом к лицу и груди грудь, зуб к зубу, и, наконец, сцепляются они ногтями. Тысячи рук обливают Кришну речною водою, тысячи глаз взирают на него. Тысячи ног к нему ближе приступают, тысячи губ целуют его губы, тысячи жарких тел прижимаются к нему, и тысячи ушей жадно внемлют его шуткам. Вот увлекает Кришна силой Радху в глубину реки, где в воду погружается она по плечи, а потом толкает ее в пущую низину так, что ей приходится обвить его руками. И поднимается она над самой водной гладью, будто лотос в хоботе могучего слона. А теперь играет Кришна рядом с каждой девой, улыбается в ее сияющие очи, а потом, сорвав купальные накидки, любуется девичьей наготою. Лотосы, как верные служанки на ладонях волн, приносят девам листья, чтобы их стыдливые хозяйки наготу свою прикрыли. Улыбаясь кротко в очи Кришне, девы прячут груди в прядях пышные волос небрежных. Низ руками робко закрывают. А когда Ширадха затевает ссору с дерзким Кришной, женщины пугливо исчезают в зарослях кувшинок ярко-белых, в воду опускаются по шею, лица их сливаются среди белесых лотосовых чашек. Возле Радхи вольность Кришны возрастает непомерно, и она сбегает с глаз его долой, затерявшись среди лиц подружек и цветов плавучих. К лотосам белесам потянулись их синие собратья, и сцепились они, перемешавшись меж собою. А мы на берегу с пастушками радовались зрелищу сражения ночного. Тут над водной гладью парами поднялись круглые, как чаши, птички-чакроваки. Синие кувшинки вознамерились накрыть их нежными своими лепестками. От птах, беспомощных движением бойким, кувшинки алые отмахивают прикосновение своих собратьев синих. от поругания птичек белых защищая. В царстве Кришны все наоборот. Цветы, безвольные растения вступают в битву между собою за обладание птахами, чтоб насладиться их нектарной благодатью. Увиденное мною наяву происходить не может. Кувшинки синие, что по природе с птичками в согласии живут, в забавах Кришны чинят им насилие и порчу. А красные, которым на роду положено врагами быть, нежноголосным птахам подаются им в заступники и верные друзья. Какое счастье ушам моим и очам дарили Кришны игр настроение. Противоречивые и немыслимые виды явления против естества. Натешившись в воде, с любимыми пастушками довольно, лукавый соблазнитель увлекает их на белый берег, залитый прохладным лунным светом, где сердечные подруги растирают их тела душистыми маслами и целебной ягодной притиркой. Затем, омыв свои тела в речных прохладных струях, влюбленные пастушки поспешили в укромную, отделанную драгоценным камнем воздушную беседку, где Вринда прихорошила их, накрасив губы, нарумянив щеки и прикрыла сокровенные места цветочными венками и лепестками лотосов. В лесах по берегам Ямуны разнородные деревья цветут и плодоносят полный год. Благословенными дарами леса влюбленные пастушки в тиши беседок ублажают Радху с Кришной. Подносы, полные очищенных плодов, они степенно водружают на возвышении, уделанном в резные самоцветы. Беседку из сияющих каменьев они задергивают тонкими шелками и устилают мягкими коврами. Кокосы, манго, ягоды, лесные бананы, финики, панасы, мандарины, виноград, миндаль, орехи, нарезанные дыни с мускусом, плоды пальмиры, кешура, каштаны, кшира, бель, пилу, лотосы, гранаты и прочие плоды, которым верно нет названия, приправленные пряно в изобилии, уместились на блюдах золотых. А на отдельном блюде Радха положила сладостей с три дюжины имен. Из тех, что знаю я, там были Гангаджала, Амритакели, Пиюша Грандха, Сапури, Амрита, Купуракели, Падмачини, Кандакшира, Врикша. Окинув взглядом бесконечное разнообразие яств, Шри Кришна просиял от счастья. А когда он утолил свой голод жаждой, подруги Радхи остатки трапезы его доели, а потом возлюбленные возлегли на ложе, затянутое прозрачной тканью. Пастушки веерами овивают Радху с Кришной и нежно растирают милым стопы, душистым угощают бетелем и дружно умолкают, когда распаленные страстью влюбленные уходят почивать. И счастье мое было беспредельно. Но в тот же миг я услыхал ваш шум и гомон. Своим кричанием вы возвратили меня в здешний мир, где все уныло для меня. Исчезли очертания Ямуны, исчез Вриндаван, Кришна, милый глазу, веселый хоровод его подруг. О, как печально закончился мой сон прекрасный. После этих слов Господу сполна вернулось сознание внешней действительности, и он с грустью посмотрел на Сварупу и робко молвил: «Как здесь я оказался, друг мой? Это ты меня на берег моря вынес?» «Да, господин, это я», — ответил Сварупа. «Ночью ты перепутал море с Ямуной и бросился в бурные волны, которые унесли тебя далеко от берега. А рыбак этот поутру нашел тебя в своем неводе и вытащил на сушу. А когда он взялся выпутывать тебя, его самого накрыло волнами любви. Мы всю ночь искали тебя, обошли весь город, все улицы и переулки. И если бы не этот обезумевший рыбак, мы никогда бы тебя не нашли. Когда ты лишился сознания, Тебе привиделся Вриндаван, и черты твои исказились до ужаса, до отчаяния. Мы запели «Кришна, Кришна», и ты мало-помалу стал приходить в чувства, хотя речи твои по-прежнему были беспорядочны. В моем сне я был во Вриндаване, глухо уронил Махапрабху. Я видел Кришну, он тешился в воде с милыми его сердцу подружками. Потом он увлек их на берег, где они вместе устроили пир и гуляние. Мудрено ли, что я бредил? От такого зрелища любой помутится рассудком. Когда Господь умолк, Сварупа Госвами, обняв его, отвел к воде и помог омыться, а потом повел его домой, радуясь в сердце счастливому исходу. На сим заканчивается повесть об утоплении Господа в океане, что омывает Нилачалу. Всякий, услышавший сей сказ, непременно приютится у стоп Господа Чайтани. Припав к стопам Шрупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтани Чаритамриту. Все. Думаю, в следующий раз мы закончим. Осталось 19 и 20. В следующий раз будет 19 глава, она называется «Только лишенный разума зрит истину».
Папа.
Ничего, закончили. А вообще тут... А, кстати, тут есть в чате... «Почти меня не слышно, я сейчас напишу. Почему Чайтанья все время убегает?» Он не то что убегает, он уходит в себя. А в этом смысле он оставляет внешнюю действительность. А уж что происходит с его телом, он либо убегает, либо он впадает в безумство внутри своей каморки. Кришнадас пишет, что каждую, всякую ночь, а последние годы и днем, и ночью он бредил, будучи в своей каморке. И Кришнадас Кавирадж, он просто описывает формы бреда бредовые состояния. Но были и необычайные случаи, когда он убегал. То есть он просто случай, когда Господь убегал, он описывает в отдельности. А фоном это было всегда его всегдашнее состояние безумия, когда внешне он никуда не убегал, но внутреннее состояние было такое же, как когда он и убегал. Просто что там описывать, когда Махапрабху находится в маленькой своей каморке, кто был в Пуре, в Гамбире, мог видеть. А для двухметрового человека это довольно маленькое пространство. И он уже убегал внутрь, во внутреннюю свою реальность, в свою воображаемую, в свое наваждение. А внешне описывать, ну, какой смысл? Всякий раз он сидел внутри четырех стен. Тут и описывать-то нечего. Можно описывать его состояние, можно приводить его слова, повторять его бред, но внешне он просто находился внутри этой маленькой каморки. А когда он убегает к тому, что уже перечислено, состояние, бред, можно добавить и его внешние движения, внешние признаки. Один раз он в сад сбежал и метался меж деревьями в бреду. Другой раз он с холма песчаного сбежал на берег моря, и там, забывшись в волнах, унесен был в канарку. Так, я стихами, что ли? Нет, нет. Это уже какая-то сахаджи пошла. В общем, так.
Нет, вы продолжайте.
Нет, 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 это я сбился, извините. Что там, какие еще вопросы есть? Это случайно вырвалось. Кирюша, Кирюша. Кто-нибудь еще хочет спросить что-нибудь с тонким прищуром? Там в 18 главе, вот, где Махапрабху рассказывает про все эти кувшинки, чатаки. Там такая метафора с двойным, тройным дном, поэтому она такая неочевидная. Вот. И я почувствовал, внимание рассеялось, когда пошла эта метафора, все уже... Ладно, ну что, тогда, если нет вопросов, то...
В чате еще один вопрос есть.
А, в чате, окей. Это не сказано. А это не связано с тем, что Кришна убегает от пастушек все время. А, тут же это новое его воплощение, но его природа. А это не связано с тем, что Кришна убегает от пастушек все время. А тут... Так. Ну, интересное замечание. То есть вы проводите параллели, что Кришна... Ну, Кришна не все время убегает от пастушек, а только когда они преисполняются уверенности, самоуверенности, как, что Кришна никуда от них не денется, и он целиком в их власти. Вот тогда он показать им, кто главный, сбегает. Не демонстрирует свою силу, а сбегает. И они понимают, что целиком зависит от него. Правда, потом он сознается, что и он целиком от них зависит. Так, вы проводите параллели, что он сбегает от них, и поэтому Махапрабху сбегает от преданных. Да? В этом ваш вопрос. Вы проводите параллель, как Кришна сбегает от своих возлюбленных, также Махапрабху сбегает от своих близких спутников. Ну, я думаю, что нет, потому что в этом состоянии Махапрабху, он говорит, что он сам видит себя, ощущает себя одной из подружек, ну, даже не подружек, а одной из дев, которые взирают на это буйство любви со стороны. Он говорит, что я как наблюдатель, но явно, что здесь его самость меняется с мужской на женскую, и он себя ощущает вот этой вот наблюдательницей со стороны. И сбегает, а Шри Радха, она как бы никогда не сбегает. Вот. Ну, Махапрабху отрывается от этого мира. И вот тут даже святое имя из уст преданных для него как шум и гомон. То есть он настолько погружен в ту внутреннюю действительность, что Хари Кришна Махамантра, или что они там пели, Кришна Кришна, для него является отвлекающим от Кришны средством. Тут, я думаю, ну, это мое мнение, что не нужно проводить параллели, потому что Кришна, он сбегал целенаправленно от подружек. А Махапрабху, его задача была не сбежать от своих близких, а прибежать куда-то. То есть Кришна в любовном хороводе сбегал от, а Махапрабху сбегал к. Тут скорее другая аллюзия. Он сбегает из внешнего мира в мир внутренний, оставляя за собой все связи. Так душа мчится, увивается за любовным порывом своим, в смысле, без стихов. Так душа оставляет все материальное и попадает в иные чертоги. И в данном случае Махапрабху им намекает, что даже вы как мои спутники в этом мире, удерживаете меня от Кришны. Вот. Наверное, так. Так, да, моя параллель. А, ну, в общем, я ответил.
Можно?
Да, пожалуйста.
Почему гопи просят о том, чтобы забыть Кришну, а наши учителя учат нас молитве? Господь, делай со мной все, что хочешь, только позволь помнить о тебе.
Ну, что я могу сказать, что кто-то здесь не прав. Либо наши учителя, либо гопи.
Или оба не правы.
Тут нужно учитывать разные состояния. Наши учителя дают нам образчик молитвы, говорят нам о том, что самое ценное — это памятование, поминание о Кришне. Но гопи, они находятся совсем в другом пласте бытия, и то состояние, которое они испытывают, это, как мы читали, это одновременное даже не смешение, а одновременно это борьба восьми душевных порывов. Там есть и тоска, страдание, радость, безумство, что там еще, проклятие они сыпят. То есть там попеременно борются и чувство радости, и чувство приязни к Кришне, и то есть набор чувств, которые мы сводим к категории приязнь, и есть набор чувств, которые укладываются в категорию неприязнь. Презрение, гнев, насмешка, что там еще мы читали. Это целая наука, которую Махапрабху преподнес Санатане. И вот это все смешивается снова, размежевывается, снова смешивается. Там происходит такой бурлящий вулкан божественной любви. Вот, собственно, так. И когда в душах гопи превалируют порывы, которые мы характеризуем как неприязнь, они хотят забыть Кришну. Когда в их душах превалируют порывы, которые мы характеризуем в целом как приязнь, они приглашают к себе Кришну. Они то отталкивают его, то приглашают. Наши учителя говорят, движение любовных порывов похоже на зигзаг, похоже на движение змеи. Приязнь, неприязнь. Там внутри бурлят полутона, полуоттенки, желание соитий с ним и желание отвергнуть его. А Кришнадас Кавирадж здесь же в этой главе пишет, что то, что происходило с Махапрабху, не то, что я, человек, не могу описать, не может описать а бесконечной змеи Ананта своими тысячью устами. Ой, опять. Не может описать Ганеша, пусть и пишет он миллионы лет. А, опять. Так что вот так. И вот в этом безумном порыве они прогоняют Кришну, они просят его не появляться у них в мыслях, они стараются его забыть. Там, где мы, на наших нижних этажах, для нас неприязнь Кришне — это не та же самая неприязнь Кришне, которую испытывают его подруги. Так что ж так прилипает этот милый стих? Вот. Так, ладно, давайте перейдем на прозу. Есть какие-нибудь вопросы? А, ну все, спасибо за ответ. Теперь понятнее. Окей.
Махарадж?
Да. Да не тебя.
Кришнадас в Вагдиле пишет, что Шива и Брахма в человеческих образах сошлись в читании. Тут мы знаем, что Брахма воплотился в Халидасе. А вы не знаете, кто Шива?
Интересный вопрос. Ну, давайте искать какие-то параллели. Кто был Господь Махадев в лилах Чайтани? Значит, у Шивы в духовном мире функция оберегать игры. В каком бы обличии Всевышний не совершал свои забавы, в каком бы обличии Господь не вершил свои игры, всегда эти игры обороняются, сберегаются и от внешнего воздействия Шри Шивой. Вот. Во Вриндаване это Вишакха Деви, в лилах Рамачандры сам Шива присутствует с ним рядом. Сам духовный мир Шива охраняет от нашествия материалистичных душ, он в этом мире является владыкой. А когда Господь Шри Чайтанья нисходит в этот мир, вот я даже не знаю, вопрос очень интересный. Но кто-то из его окружения, кто его оберегал?
Ну, Сварупа обычно так вот оберегает.
Кто-кто? Сварупа, да? Может быть, да. Знаете, может быть, спросить у Мадхусудна Махараджа спросить, потому что я не встречал нигде у Шридхара Махараджа, кто играл роль, в ком воплотился Господь Шива в лилах Шри Чайтаньи. Ну вот, не знаю я. Может быть, Сварупа. Ладно, что еще? Что-нибудь злободневное? Кирюшка. Ну ладно, все тогда на сегодня.